Я представил, как на земле воплощается старый клип Майкла Джексона «Триллер», и по всем кладбищам начинают подниматься мертвецы. «Случай на самом деле уникальный», — сказал Михаил, видимо, сообразив, о чем я думаю. «Нам его доставили с Таймыра. Имя установить не удалось, документов не было, но человек, очевидно, замерз в конце 90-х, начале 2000-х. Как выяснили, спросил я, глядя на неутомимо шагающего в решетку восставшего. У него с собой был пейджер. «Ах ты ж, бедняга!» — посочувствовал я. «Но четверть века он вмерз в глыбу льда». «Ну, прям Капитан Америка», — сказал я. «Понятно. Замерз, потом растаял, и вирус подействовал на мертвые клетки, будто на только что умершие». «Нет, он находился внутри ледяной глыбы, когда его нашли. Парня прямо во льду и привезли в Питер. Честно говоря, у нас был план его аккуратно разморозить, вдруг оживет. Но он вдруг открыл глаза и начал подергиваться прямо внутри ледяной глыбы». «Значит, вирус существовал раньше?» Михаил вздохнул. «Никто и никогда не находил никакого вируса, поднимающего мертвецов. Мы не знаем, почему покойники восстают. И уж тем более непонятно, какой вирус мог подействовать на замороженное тело в толще льда. Вирусу тоже надо размножаться, распространяться по организму, он использует живые клетки. Мертвые, в том числе и замороженные, с разорванными органеллами для вируса бесполезны. Что возвращает нас к тому, почему мертвые восстают», — кивнул я. «А также, почему восставшие обретают разум, почему время поднятия мертвых ускорилось, почему некоторые квази становятся агрессивными, почему некоторые восставшие не подчиняются квази». «Я не знаю, за что зацепиться», — признался я. «Я в чужом городе. Ты, как я понимаю, изрядно урезан в правах. Если ученые не смогли понять механизмы восстания мертвых, я-то что могу поделать?» «Кто-то настолько хотел тебя убить, что отравил целый вагон», — напомнил Михаил. «У нас есть ниточка». «Фадеева Чехова», — вздохнул я. «Будем проверять всех женщин, любящих великую русскую литературу? Или всех актрис?» «А, понял. Всех с писательскими фамилиями. Жалко, что в русской литературе было так много Ивановых». Мы вышли из комнаты, оставив восставших пускать слюни у решетки. Ну, в фигуральном смысле, конечно. Слюнные железы у восставших практически не функционируют. «Придумай что-нибудь», — попросил Михаил. «Напрягись. Ты же можешь. Ты живой». Что-то было в его голосе необычное. Мы шли по коридору, возвращаясь к унылому кабинету с кулером и двумя орхидеями, которые не паразиты, а эпифиты. Я искоса всматривался в Михаила, в его сероватое старое лицо, погруженный в себя взгляд. Да он же в панике. Он хватается за соломинку, и эта соломинка — майор Симонов. «Внешность я описал, все рассказал. Ваши ее и так ищут», — я пожал плечами. «Внешность, тем более у женщины, вещь переменчивая», — вздохнул Михаил. «Надо найти раньше, чем наши. Напрягись». «Красивая, держалась хорошо. Если честно, то все-таки не думаю, что она причастна к убийству. У нее была возможность пырнуть меня ножом или толкнуть в руки восставших». «Значит, точно красивая, раз защищаешь», — решил Михаил. «И не боялась восставших?» «Ну, вскрикнула разок. А так, очень собранная была, говорила разумно. Один раз что-то заговариваться стало». «Ну-ка», — заинтересовался Михаил. Мы вошли в кабинет, я сел на прежнее место. Поморщился, вспоминая. Я пошутил, что на скорой работал, и там мачете спер. А потом, когда предложил вагон изолировать, чтобы в Питере квази взяли кадавров под контроль, она спросила, правда ли на скорой помощи работал. Я отвечаю, что вроде как на врача не похож. А она какую-то ерунду сказала. Мальчиком меня назвала и про переулки что-то. Мол, может, мальчик, может, в переулке. «В улке», — сказал Михаил. Я повспоминал немного. «Ну да, но такого слова нет». «Есть, Денис. Кадаврами врачи скорой всегда называют мертвых. Мальчиком звали водителя скорой помощи. Улка — бригада скорой, работающая на улицах. Там обычно нет врача, только опытный подготовленный фельдшер. На врача ты и впрямь не похож, а вот фельдшера с тебя бы вышел. Или водитель». Можно было сказать, что Михаил оживает прямо на глазах. Вот только каламбур выходил уж больно дурацкий. «Молодец, Денис! Услышав от тебя слово «кадавр», твоя спутница не удержалась от реплики. Судя по знанию сленга, она имеет отношение к скорой помощи». «Ты-то откуда знаешь?» — поразился я. «У меня жена была врачом скорой помощи», — пояснил Михаил. «Пошли, у нас есть ниточка». «Так может, у нее муж врач скорой помощи?» — пробормотал я, вставая. «А зачем идти? Интернет отменили?» «За это помещение я спокоен», — ответил Михаил. «А вот за интернет ни в малейшей мере». Скорее по инерции я все же продолжил спорить, идя за старым квази. «Ну и смысл? Если следят, то стоит нам куда-то зайти, поймут, чего искали».
«Поймут», — согласился Михаил.
«Но мы к тому моменту будем впереди, на полшага. Но иногда полшага — это очень много». Первый квази, которого я увидел в своей жизни, сидел на броне танка и ел перловую кашу из железной миски. Меня подобрали в 5 километрах от МКАДа. Тогда аббревиатура «Московская кольцевая автодорога» еще не превратилась в короткое емкое слово, обозначающее и защитный рубеж, и границу, и транспортную магистраль. Сейчас дети, играя, могут начертить перед собой линию на земле и закричать: «У меня МКАД, ты в меня не попал!» Тогда же защитные сооружения только строились, а охраняла мегаполис армия, полиция и добровольцы. Стекающихся к городам, вперемешку с восставшими, которые на них охотились и рефлекторно шли к скоплениям людей, был так велик, что никто со спасенными не сюсюкал. Никаких психологов, никаких центров реабилитации. Несколько замученных, спящих на ходу врачей, которые в основном проверяли, нет ли на теле спасенных укусов, тогда еще считали, что укушенный может умереть и превратиться в восставшего. Меня осмотрели и покормили, сунули в руки пакет чипсов и банку рыбных консервов. Спросили, служил ли я в армии, умею ли стрелять, доводилось ли уже убивать восставших. И отправили к временному штабу, большой военной палатке на парковке у строительного гипермаркета. Почему военные не использовали здания и склады вокруг, не знаю. Наверное, какие-то правила. Возле палатки стояли 2 танка. У одного люки были задраены, у второго открыты. На башне, возле открытого люка, сидел молодой мужчина в военной форме с серовато-синим лицом и ел из миски кашу. Я оторопел. Я остановился, глядя на восставшего. Нет, он был какой-то не такой, как остальные. И взгляд был разумный, и вел он себя как человек. Но цвет кожи и какой-то общий странный вид от него будто веяло чем-то нездешним, неправильным. «Трупак», — сказал я пробегавшему мимо сержанту. «Трупак же!» Тогда это слово было в ходу. Сейчас за него банят в социальных сетях. И вообще лучше выматериться, чем такое сказать. «Это не трупак», — укоризненно сказал мне сержант. Остановился, утер пот со лба, достал сигареты. Видимо, рад был возможности поговорить и передохнуть. «Это Летеха наш, Серега Ларичев. Ходил с группой на рекогностировку, напали трупаки, ребят порвали. Лейтенант как-то отбился, сам в беспамятстве был. Заразился этой дрянью. Но, видишь, переболел, пришел в себя, вышел к нам. Когда организм могучий и воля к жизни велика, никакая зараза тебя не возьмет». Тогда это слово было в ходу. Сейчас за него банят в социальных сетях, и вообще лучше выматериться, чем такое сказать. «Он трупак», — упрямо сказал я. «Вы не понимаете? Я их видел. От смерти не выздоравливают». Сержант вздохнул, повернулся к сидящему на танке серокожему человеку, крикнул: «Товарищ лейтенант, что же вы кашу пустую едите? Может, вам тушенки притащить?» Лейтенант резко покачал головой. Сказал суховатым, безэмоциональным голосом: «Спасибо, боец. После того, что видел, меня на тушенку не тянет». И продолжил есть кашу. Сержант подмигнул мне. Видимо, отвращение спасшегося лейтенанта к мясу было уже известным фактом. «Может, он и говорит», — сказал я, глядя на лейтенанта, — «и мясо не ест, только это трупак». Я пошел к штабу, стараясь держать лейтенанта на танке в поле зрения. Не было у меня доверия к этому переболевшему. Трупак, он и есть трупак, я их нутром чую. Квазилюдьми их начали называть только через пару недель, а потом просто квази.